Глава 11. Вокруг нас собиралось все больше зрителей, а мы по-прежнему стояли, глядя на Бутча и того, другого, который держал теперь громобоя за повод.
— По какой причине, белый мистер?
— спросил Нед.
— По причине тюрьмы, сынок, — ответил тот. — По крайней мере, у нас это так называется. Может, в ваших краях как-нибудь иначе?
— Нет, сэр, — ответил Нед, — у нас она тоже есть. Только у нас объясняют, за что. Даже и неграм объясняют.
— Ишь ты, какой законник, — сказал Буч. — Хочет, чтобы я ему бумагу предъявила.
— Покажите ему.
— Ладно, я сам покажу.
Он вытащил из брючного кармана какую-то бумажку, письмо в замусоленном конверте. Нед взял его. Он молча стоял с конвертом в руке.
— Как вам это нравится? — спросил Буч. — Неграмотный, а предъявляя ему бумагу, ты ее обнюхай. Может, определишь по запаху, все ли в порядке?
— Да, сэр, — ответил Нед, — все в порядке.
— А если недоволен, так давай говори.
— сказал Буч.
— Нет, сэр,
— сказал Нед.
— В порядке.
Вокруг нас собралась уже целая толпа. Буч отобрал конверт у Неда, спрятал в карман и крикнул.
— Все в порядке, ребята. Просто небольшая неувязка насчет того, кто законный владелец этой лошади. Скачки не отменяются. Первый заезд засчитывается... Остальные откладываются на завтра. Там, в задних рядах, слышите меня?
Если ставки отменяются, то не слышим. Оглохли, — сказал кто-то.
Раздались смешки.
— Ну, не знаю, — сказал Буч. — Кто видел, как этот мемфисский конь скакал те два заезда прошлой зимой против Акрона и теперь снова поставил на него? Тот сам отменил свои деньги еще до того, как поставил.
Он подождал, но на этот раз никто не засмеялся. И снова кто-то тот же самый или другой сказал из толпы.
— А Уолтер Клэп тоже так думает? Еще 10 фунтов, и сегодня этот гнедой побил бы Акрона.
— Ладно, ладно, — сказал Буч. — Завтра будет видно.
«Ничего не изменилось. Следующие два заезда переносятся на завтра, вот и все. 50-долларовые ставки остаются в силе. Полковник Линском пока что выиграл только одну, а теперь поехали. Чтобы завтра состоялись скачки, нам надо доставить сейчас в город этого коня и свидетелей, и кое-что выяснить. Пусть там крикнут, что мои дрожки сюда». «Подали!»
Тут я увидел Буна на голову выше всех. Теперь лицо у него было спокойное, только по-прежнему в крови. Я думал, на него надели наручники, но нет. Мы все еще были демократией. Он все еще был меньшинством, не ересью. И кто-то завязал ему вокруг шеи рукава разорванной рубашки, чтобы немного прикрыть. Потом... Я увидел и Сэма. Его лицо почти не было разукрашено. Он первый протиснулся к нам.
— Такие дела, Сэм, — сказал Буч. — Мы полчаса пытались подступиться к тебе, но ты не давался. — А на дьявола мне было даваться, — сказал Сэм. — Так вот, я в последний раз спрашиваю, под арестом мы или нет?
«Кто это мы?» — спросил Буч.
«Хаганбек! Я! Этот негр!»
«Еще один законник выискался!»
— сказал Буч тому второму. Но я уже догадался, что второй как раз и был главный начальник в Парсами. Это о нем накануне вечером нам говорила мисс Ребба. Выбранный констебль района, где Буч, невзирая на бляху и пистолет, самый обыкновенный гость вроде нас, поскольку он, Буч, был всего-навсего назначенным чиновником, каких хоть пруд пруди в семейственной конторе шерифа в Хардвике, в 30 милях отсюда.
Может, и ему предъявить бумагу?
Нет, сказал Сэму тот человек-констебль.
Можете отправляться на все четыре стороны.
Что ж, отправлюсь в Мемфис, попробую хоть там какой-нибудь закон найти. Такой закон, чтоб человек вроде меня мог подойти к нему, и чтоб при этом с него штаны не содрали и в придачу исподнее. Если не вернусь сегодня вечером, ждите меня завтра с позаранку. Тут он увидел меня. — Едем, — сказал он. — Едем со мной.
— Нет, — сказал я. — Я останусь здесь.
Констебль смотрел на меня.
— Хочешь, так поезжай с ним, — сказал он.
— Нет, сэр, — сказал я. — Останусь здесь.
— С кем он тут?
— спросил констебль.
— Со мной, — ответил Нед.
Констебль продолжал, будто не слышал, будто Нед и не говорил ничего.
— Кто его привез сюда?
— Я, — ответил Бун. — Я работаю у его отца.
— А я у его деда, — сказал Нед. — Мы так и сговорились вдвоем смотреть за ним.
— Держись, — сказал Сэм. — Я постараюсь вечером вернуться. Тогда все и уладим.
— Только не забудьте, когда вернетесь, — сказал констебль, — что вы не в Мемфис приехали и не в Нэшвилл. И не важно, что у Хардвикский округ, а важно, что приехали на 4-й участок и сейчас, и всякий раз, как вылезете на этой станции.
— Это вы здорово им объяснили, судья, — сказал Буч.
— Свободный штат Пассем, Теннесси. — Это и к вам относится, — сказал констебль Бучу. — Вам-то... Может, больше других надо зарубить это у себя на носу?
К тому месту, где держали Буна, подкатили дрожки. Констебль жестом показал на них Неду. Но Бун вдруг стал вырываться. Нед что-то ему сказал. Потом констебль снова обратился ко мне.
— Этот негр говорит, ты поедешь со старым пасомым ходом.
— Да, сэр, — сказал я.
— Не очень-то мне по душе, чтобы белый мальчик жил у черномазых. — Пойдем ко мне.
— Нет, сэр, — сказал я.
— Да, — сказал он все еще добродушно. — Пойдем. Мне некогда.
— Тут ваша власть кончается, — сказал Нед.
Констебль застыл в полоборота к нему.
— Как ты сказал?
— спросил он.
— Тут власть кончается. Тут начинаются просто люди, — сказал Нед.
Но еще секунду констебль стоял неподвижно. Человек старше годами, чем казалось на первый взгляд. Сухощавый, крепкий, но старше годами. И он не таскал с собой пистолета ни в кармане, ни где-нибудь еще. И если у него и была бляха, он не выставлял ее на показ.
— Что ж, ты прав,
— сказал он. — Потом мне.
— Значит, ты хочешь там ночевать, у старого пасама?
— Да, сэр,
— ответил я.
— Ладно,
— сказал он, потом Буну и Сэму.
— Вылезайте, ребята.
— А как быть с черномазом?
— спросил Буч. Он взял вожжи из рук человека, который подъехал на дрожках, уже занес ногу, чтобы влезть на переднее сиденье. Бун и Сэм уже сидели сзади.
— Поедет на вашей лошади?
— На моей лошади? — Поедете вы, — сказал констебль.
— Вылезай, сынок,
— сказал он Неду.
— Ты же здесь лошадиный знаток.
Нед взял вожжи у Буна, придержал колесо для констебля, и тот сел рядом с ним. Бун все еще смотрел на меня сверху. Лицо у него было в ссадинах и синяках, но спокойное под запекшейся кровью.
«Поезжай с Сэмом», — сказал он мне.
«Обо мне не тревожься», — сказал я.
«Нет», — сказал Бун, — «я не могу».
«Я знаю Пассама Худа», — сказал констебль. «Если что-нибудь будет не так, вернусь к ночи и заберу парнишку. Трогай, сынок». Они уехали, скрылись из виду. Я остался в одиночестве. Я хочу сказать, если бы вокруг меня не было ни души, ну, как когда два охотника расходятся в разные стороны в лесу или в поле, чтобы потом снова встретиться, пусть даже поздно вечером в охотничьем лагере, я не чувствовал бы себя таким одиноким. Но сейчас вокруг меня толпились люди. Я был остров со всех сторон, окруженный пропотевшими шляпами и рубахами без галстуков, и комбинезонами, и чужими безымянными лицами, которые отворачивались от меня, когда я начинал вглядываться в них. И хотя бы кто сказал мне «да» или «нет», или «иди», или «останься», остров, то есть я уже раз покинутый, значит, покинутый теперь вторично, а в 11 лет человек еще слишком мал, чтобы на него стоило обрушивать такую покинутость. Он уничтожится, сотрется, растворится, превратится в пар под ее тяжестью. И тут кто-то из них сказал: «Пассама Худа ищешь? Он там, кажись, в двуколке тебя поджидает». Он меня поджидал. Фургоны и двуколки разъезжались, собственно, почти все уже разъехались. Не осталось ни одной верховой лошади, ни одного мула. Я вплотную подошел к двуколке и остановился. Не знаю почему, просто подошел и остановился. Может, дальше некуда было идти? Я хочу сказать, чтобы сделать еще хоть шаг, надо было отпихнуть двуколку.
— А, влезай, — сказал дядюшка Пассам. — Поедем домой и подождем Ликурга.
— Ликург, — сказал я, — точно слышал это имя впервые.
— Он поехал в город на муле. Разузнает там, из-за чего эта каша заварилась, воротится и все нам расскажет. И узнает, когда сегодня вечером поезд в Джефферсон.
— В Джефферсон? — переспросил я.
— Чтоб тебе домой уехать.
Он не смотрел на меня.
— Если захочешь.
— Мне еще нельзя домой, — сказал я. — Нужно Буна дождаться.
— Я сказал, если захочешь, — сказал дядюшка Пассам. — Влезай.
Я влез. Он выехал по выгону на дорогу.
— Закрой ворота, — сказал он мне. Должен же кто-нибудь их закрыть сейчас.
Я закрыл ворота и снова влез.
Правил когда-нибудь мулом, запряженным в двуколку?
Нет, сэр, — ответил я. Он передал мне вожжи. Но я не умею, — сказал я.
Вот сейчас и научишься. Мул тебе не лошадь. Если лошадь не то понятие в голову забрала, тебе... Одно нужно — вдолбить ей правильное понятие. Тут все сгодится — и хлысты, и шпоры, а то и просто напугай ее окриком. С мулом так нельзя. У него в голове сразу два понятия помещаются, и он одно на другое сменит, только если ты сделаешь вид, будто думаешь, что он уже и сам решил сменить. Он ясно не верит, что ты так думаешь, потому что мулу дано разумение. Но мул, к тому же, еще и джентльмен. И коли ты с ним вежливый и уважительный, и не пытаешься подкупить или напугать, он с тобой тоже будет вежливым и уважительный. Только не пересаливай. Мула не улестишь, как лошадь. Он знает, что ты его не любишь, а только стараешься одурачить. Хочешь, чтобы он сделал, чего не собирался сделать. И это его оскорбляет. А править им надо так. Он знает дорогу домой и сразу почует, что правлю не я. Вот ты и покажи ему вожжами,
что тоже знаешь дорогу. Но он, мол, здешний, а ты еще только парнишка, и полагаешься на него.
Мы теперь ехали очень быстро. Мул бежал аккуратно и легко, поднимая вдвое меньше пыли, чем лошадь, и я уже начал понимать смысл того, что мне объяснил дядюшка Парсон, потому что чувствовал вожжами не только силу, но и разум, сообразительность, не только способность, но и желание в случае необходимости сделать выбор, сразу принять правильное решение.
— Чем ты занимаешься дома? — спросил дядюшка Парсон.
— Работаю по субботам, — ответил я.
— Ну, значит, и деньги скопить сможешь. Что ты на них купишь?
Я ни с того ни с сего стал говорить, стал рассказывать о гончих, о том, что хотел научиться охотиться на лисиц, как дядюшка Зак, и что дядюшка Зак сказал, сперва надо научиться травить гончими зайца.
И что отец каждую субботу выплачивал мне на конюшне 10 центов и обещал к деньгам, которые я скоплю, добавить еще столько же, чтобы я мог купить пару гончих, положить начало своре. Но такая пара стоит $12, а у меня накоплено $8.10. И тут опять-таки ни с того ни с сего я расплакался, разревелся. Я очень устал, но не из-за того, что проскакал милю. Я однажды скакал на большую дистанцию, пусть и не на настоящих скачках, а из-за того, наверное, что очень рано встал и ездил взад-вперед, и вместо обеда съел один только кусок кукурузного хлеба. Наверное, дело было в этом. Я просто был голоден. Но так или иначе, я сидел на двуколке и ревел, как младенец. Еще хуже, чем Александр или даже Мори, уткнувшись в рубаху дядюшки Парсона. И он одной рукой обнял меня, а другой перенял у меня вожжи и ничего не говорил. Но потом все-таки сказал: «Ну вот, хватит. Мы, считай, приехали. Прежде чем в дом войдешь, ополосни лицо в лотке. Не годится, чтобы женский пол тебя таким видел». Что я и сделал. То есть сперва мы распрягли мула и напоили его, и повесили упряжь, и обтерли его, и поставили в стойло, и задали корму, и закатили двуколку под навес, а потом я поплескал воды из лотка себе на лицо и вытерся приблизительно ездовым носком. И мы пошли в дом. И хотя еще не было 5, вечерняя трапеза, ужин, уже дожидался нас, как заведено у деревенских жителей, у фермеров. Мы сели за стол, дядюшка Парсон, его дочь и я. Ликурк еще не вернулся из города. И дядюшка Парсон сказал: «Дома у тебя тоже читают благодарственную молитву?»
«Да, сэр», — сказал я.
«Склони голову», — сказал он,
и мы все склонили головы. И он прочитал молитву, коротко, смиренно, но с чувством собственного достоинства, без уничижения и раболепства. Один порядочный и разумный человек выражал признательность другому, ставил провидение в известность, что мы собираемся приступить к еде и благодарим его за плоды земные, но в то же время напоминал, что оно не обошлось без посторонней помощи, что если бы некто по имени Худ или Бриггинс, видимо, это была фамилия Ликурга и его матери, не поработал в поте лица, пришлось бы им всем благодарить за порожние тарелки. А потом он сказал «Аминь», развернул салфетку и заткнул ее углом за воротник, точь-в-точь, как дед. И мы приступили к еде. Овощи остыли, их по деревенскому обычаю полагалось есть горячими в 11 утра, но булочки были теплые, и к ним варенье 3 сортов и пахтанье. А солнце все еще не закатилось. Долгие сумерки, потом вечер, тоже долгий, и потом долгая ночь. А я так и не знал, где буду спать или на чем. Но дядюшка Парсон, сидевший и ковырявший в зубах золотой зубочисткой, в точности такой, как у деда, не видевший мои мысли словно с помощью волшебного фонаря, спросил:
«Хочешь поудить рыбу?»
Мне не очень хотелось. Я не научился хотеть или, может, не хотел научиться так долго сидеть без движения. Я быстро проговорил: «Да,
сэр, тогда пойдем. А там или курка воротится».
На задней веранде висели на двух гвоздях три тростниковые удочки. Лески, поплавки, грузила, крючки — все в полном порядке. Он снял две удочки.
— Пойдем,
— сказал он. В кладовушке для инструментов стояло жестяное ведро с крышкой, в которой гвоздем были пробиты дырки.
— В нем ликург сверчков держит, — сказал он. — Я-то на червяка ужу.
Черви были в глубоком деревянном корытце, набитом землей. Он?
Нет, не он.
А я сказал: «Дайте я достану». Взял у него ломаную вилку и стал вытаскивать из земли длинных, неистово извивающихся червей и перекладывать их в жестянку.
«Пойдем», —
сказал он, вскидывая удочку на плечо, миновал хлев, сразу свернул и стал спускаться к ручью, который протекал совсем близко. Хорошо утоптанная тропинка шла сперва среди кустов ежевики, потом среди ив, и вот уже ручей. И, казалось, вода осторожно выбирает меркнущий свет и так же осторожно возвращает его. Там даже было бревно, чтобы сидеть.
«Вот здесь будет моя дочка»,
— сказал он.
— Мы так и говорим. Омут, Мэри, сейчас будешь здесь удить ты, а я буду там подальше.
И ушел. Стало быстро темнеть, приближалась ночь. Я сидел на бревне, тихо ныли москиты. Не очень это и трудно, просто в нужную минуту нужно сказать себе: «Не хочу думать». Немного погодя, я решил закинуть удочку. Тогда можно будет следить, как постепенно исчезает в обступающей темноте поплавок. Я даже подумал, не насадить ли на крючок одного из ликурговых сверчков. Но ловить сверчков не так-то просто. А ликург живет у ручья. Ему еще удить и удить, и каждый сверчок на счету. Так что я просто подумал: не хочу думать. Поплавок на воде был виден с особенной отчетливостью. Должно быть, он последний скроется в темноте, а сама вода будет предпоследней. Я не видел и не слышал дядюшку Парсона. Не знал, как далеко это его там подальше. Так что и время, и случай были просто идеальны, чтобы опять повести себя как младенец. Но какой смысл вести себя как младенец, когда все равно без толку? Кругом никого нет, и никто не посочувствует. Если, предположим, ты действительно нуждаешься в сочувствии или, скажем, действительно хочешь вернуться домой, на самом-то деле единственное, чего ты хочешь, это для разнообразия снова очутиться в собственной мягкой постели, снова в ней уснуть, и уже начинали кричать козадои, и где-то за ручьем заухала сова, очень большая, судя по уханью. Может, здесь тоже есть большие леса, и если собаки или курга, а может, их хозяин дядюшка Пасан, так здорово прошлой ночью выследили Атиса, они наверняка умеют выслеживать и зайцев, и енотов, и опоссумов. Я спросил его об этом. Было уже совсем темно. Он тихо сказал за моей спиной, я даже не слышал, как он подошел. — Ну, как клюет?
— Я неважный рыболов, — ответил я. — Твои собаки хорошо выслеживают дичь?
— Хорошо, — ответил он. Потом позвал, даже не повышая голоса. — Дедуся! Белая рубашка дядюшки Парсома тоже не слилась с темнотой. Он подошел к нам. Ликург взял обе удочки, и мы стали подниматься по тропинке. Обе собаки встретили нас, а затем мы вошли в дом. Там горела лампа, и на столе стояла тарелка с едой для ликурга, прикрытая полотенцем.
— Садись, — сказал дядюшка Парсом. — Ешь и рассказывай.
Ликург сел. — Они все еще там, — сказал он.
Их до сих пор не увезли в Хардвейн? — спросил дядюшка Парсом. — В Пассами нет тюрьмы, — объяснил он мне. — Их запирают в сарае за школой, пока не пришлют машину из Хардвейка. Мужчин, то есть. Женщин до сих пор не приходилось.
— Нет, сэр, — ответил Ликург. — Эти леди по-прежнему в гостинице, только у дверей полицейский стоит. В сарае один мистер Хаганбек. Мистер Колдуэлл уехал в Мемфис 31-м. Он и парнишку прихватил с собой.
— А Тиса? — спросил я. — А нашли у него зуб?
— Вот уж чего не знаю, — ответил Ликург, продолжая жевать. Он мельком взглянул на меня. — А конь в порядке. Я пошел туда, посмотрел, как он там. Стоит в гостиничной конюшне. Мистер Колдуэлл внес перед отъездом залог за мистера Макаслина, чтобы ему можно было присматривать за конем. Ликург продолжал есть. Поезд в Джефферсон отходит в 9:40. Как раз поспеем, если поторопимся.
Дядюшка Парсон вынул из кармана огромные серебряные часы, посмотрел на них.
— Как раз поспеем, — повторил Ликург.
— Я не могу, — сказал я. — Я должен ждать.
Дядюшка Парсон опустил часы в карман. Он встал, негромко позвал. — Мэри! Она была в чистой половине. Я не слышал ни звука, и вдруг она возникла в дверях.
— Уже постелила, —
сказала она. Потом Ликургу.
— Тебе тюфяк в стенях положен. Потом мне. — Будешь спать на кровати Ликурга, как вчера.
— Зачем мне кровать Ликурга? — сказал я. Я и с дядюшкой Парсом могу лечь. Мне это не помешает. Они смотрели на меня, совершенно неподвижные, совершенно одинаковые. — Я сколько раз спал с хозяином, — сказал я. — Он тоже храпит, мне это не мешает.
— С хозяином? — спросил дядюшка Парсом.
— Мы так дедушку называем, — объяснил я. — Он тоже храпит, мне это не мешает.
— «Пусть спит со мной», — сказал дядюшка Пасом.
Мы пошли к нему в спальню. Фарфоровый абажур на лампе был разрисован цветами. В углу стоял большой портрет в золоченной раме на золоченой подставке. Женщина, еще не старая, но в старомодном платье. Кровать была прикрыта таким же, как у Ликурга, ярким лоскутным одеялом, а в камине даже сейчас, даже в мае, тлели угли. Еще там был стул, была качалка, но я не сел. Вошел в комнату и остановился.
Дядюшка Пасом вернулся. Он был уже в ночной рубашке и на ходу заводил часы. — Раздевайся, — сказал он мне.
Я разделся.
— Разве мама позволяет тебе дома спать без всего?
— Нет, сэр, — ответил я.
— Ты... — Хоть что-нибудь с собой захватил?
— Нет, сэр, — сказал я. Он положил часы на каминную доску, подошел к двери и сказал.
— Мэри!
— она отозвалась.
— А принеси чистую рубаху Ликурга.
Мы подождали. Мэри приоткрыла дверь и просунула в щель рубашку. Он взял ее.
— Надень,
— сказал он. Я подошел к нему и надел рубашку.
— Ты молишься перед сном в постели или на коленях?
— На коленях, — ответил я.
— Помолись,
— сказал он. Я стал на колени у кровати и прочитал молитву. Постель была уже приготовлена. Я забрался в нее, он потушил лампу, и я услышал скрип пружин. И хотя луна в ту ночь зашла поздно и стояла еще невысоко, но в спальню она уже глядела, и я увидел его. Черно-белого на белой подушке, его белые усы и испаньолку. Он лежал на спине, скрестив руки на груди.
— Завтра утром повезу тебя в город, повидай мистера Хоганбека. Если он скажет, ты все здесь сделал, что мог, и пора тебе домой, согласен тогда уехать?
— Да, сэр, — ответил я.
— А теперь спи, — сказал он.
И он еще не договорил, а я уже понял, что только этого и хочу. Даже, может быть, со вчерашнего дня хочу вернуться домой. То есть, конечно, кому ж приятно проигрывать, но, может быть, иногда другого выхода нет. И остается одно — не отступаться. И Бун с Недом не отступились. Иначе не сидели бы сейчас там, где сидели. И, может быть, они не скажут, что я отступился, если сами велят мне вернуться домой. Может быть, я просто слишком мал, слишком малолетен. Может быть, просто еще не способен справиться с тем, что легло на меня. И будь у них кто-нибудь побольше или постарше, или просто поумнее, мы и не проиграли бы, понимаешь? Если быть честным, то дело обстояло именно так. Неоспоримо, явно, совершенно безусловно я хотел домой, но у меня не хватало мужества признаться в своем желании, не говоря уже исполнить его. Но теперь, когда я прямо сказал себе, что я не только неудачник, но еще и трус, можно было, наконец, успокоиться, примириться с собой и уснуть сном младенца, как спал дядюшка Парсон, чуть-чуть похрапывая. Послушал бы он, как храпит дед. Не это вторгалось в сон. Ведь уже завтра я буду дома. Там никто не помешает мне спать, ни краденные кони, ни взыскующие целомудрие проститутки, ни бродячие пульмановские кондукторы, ни Нед, ни Бун Хоганбек, который был в том своем состоянии, в которое приходил всегда, когда срывался с отцовского поводка. Сну мешал чей-то голос. Он что-то выкрикивал раз и другой. И третий. И только тогда я выплыл на поверхность, заставил себя проснуться. И был уже день. Светило солнце, и дядюшки Пасыма в постели не было. И кто-то вопил на улице: «Эй, эй, Ликург, Ликург!» Я вскочил, выпрыгнул из постели, пробежал по комнате к окну и выглянул во двор. Там стоял Нед, и при нем конь.